В цикле передач «Духовное наследие русского зарубежья» мы продолжаем вас знакомить с наследием архиепископа брюссельского Серафима Долгова. Сегодня вы услышите вторую часть беседы владыки о святых мощах.
Этим вопросом святых мощей связан очень вопрос сжигания тела православного христианина. Кремация называется. Теперь это распространяется все больше и больше. В Советской России или даже в теперешней России это совершается тоже сплошь и рядом, хотя в России земли сколько угодно. Здесь говорят, землю живым, а не на кладбище покойникам, сжигать их. Вот это приблизительно формула, идея, для чего сжигают. Но за этой формулой кроется и другое. Это желание уничтожить тело. Слушайте, прежде чем перейти к теме сжигания умерших, давайте задумаемся, чем является тело для православного христианина. Святой апостол Павел сказал, «Разве вы не знаете, что тела ваши – это как бы члены Христовы?» И дальше. «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм живущего внутри вас Святого Духа?» Подумайте, у нас мы являемся вместилищем Святого Духа в нас, да? Нас крестили, нас миропомазали, мы принимаем святое тело и кровь Христову. Да, мы можем этим быть. Итак, вы не свои, а вы Бога, продолжает святой апостол Павел. Тело не ваше, Бога. Тело наше принимает, я сказал, церковные таинства. Святой апостол Павел говорит дальше, что не всякая плоть, это одинаковая плоть. Не всякое тело, мясо одинаковое. Одна плоть у человека, другая плоть у скотов, третья плоть у рыбы, иная плоть у птиц. А для язычников, индусов, все одинаково. Дохлая собака, дохлая корова, дохлый человек, все одинаково. Безразлично. Подумайте, лежит тело покойника в храме, и мы начинаем кадить сначала ему, вот этим вот костям, этому телу, которое, может быть, уже гниет, а мы сперва его окаживаем. А потом уже начинаем кадить престол, иконостас, живых людей. Но первым делом мы вознесли нашим каждением внимание и уважение телу умершего человека. Для нас это не падаль, для нас это не дохлятина, как для индусов. Для нас это бывшая скляница, сосуд, в котором таинства были, который являлся сосудом Святого Духа. Что он дальше говорит, апостол? Он сравнивает похороны человека с зерном. Идет крестьянин, и что он делает? Кладет зерно в землю. И апостол говорит, сеется тело физическое, а встанет тело духовное. Тела наши, как освященные таинствами, положены в землю, не уничтоженными, так же, как и крестьянин не будет портить свои семена, жечь их там или на солнце держать долго, или в сырости, он их будет внимательно, бережно относиться. Они должны быть положены, наши тела, не уничтоженными, как семя в землю. И апостол Павел говорит, сеется в уничижении, ну, конечно, похороны, несчастный покойник в землю, а восстает, говорит апостол Павел, в силе, в славе. Конечно, многие могли бы и утонуть, могли быть съедены рыбами, акулами, зверями, тиграми, львами. Другие сгорели, сколько пожарников сгорело. Но это не значит, что они не могут воскреснуть и не получить тоже преображенное тело. Об этом мы еще вернемся. Это чудо принадлежит Богу. Нам же в ожидании этого нужно быть как можно более послушными и словам Священного Писания, и церковной традиции 2000-летней давности. Другое дело у язычников, у индусов. Они презирают человеческую плоть, ставят ее на одну доску со всякой нечистотой или с неосвященными таинствами падалью. Теперь дальше. То, что говорит апостол Павел, то, что я вам сказал, что сеется в тлении, а восстает в нетлении, это означает, что в смертном теле остается какое-то семя, которое нельзя анализировать. Оно духовно, его нельзя схватить, но оно реально. И Господь, говоря о своем теле, сказал, что я умереть должен, когда апостолы были в панике. Я должен умереть, но имейте в виду, что если пшеничное зерно упадет в землю, то только тогда оно не умрет, но принесет большой плод. Теперь насчет огня. Огонь – это прообраз осуждения Богом. Когда Бог кого-то в Ветхом Завете хочет наказать, Он посылает огонь, и этот огонь его сжигает. Вот, я не имею времени вам все цитировать. Были начальники, отпадшие от Бога, и Бог послал огонь с неба, не знаю, молния или что, которые истребили их. Содом и Гоморра, это вы знаете, это же огонь был. И множество других таких примеров в Ветхом Завете. Кроме того, об огне, как наказание Божие, сказано у многих пророков. Опять не могу вам цитировать, потому что нет времени. Можете мне поверить на словах. Другое дело у язычников. Они наоборот, язычники, огонь для них это что-то святое. Они сжигали в огне маленьких детей, себя могли сжечь. Вспомните святого боговерного князя Александра Невского, когда он был у хана, и ему было предложено прыгать через огонь. Он отказался и сказал, я христианин, и я через огонь не могу прыгать. Не потому, что он боялся, что его огонь, его одежду попортит, а потому что огонь – это Божье наказание. То есть зачем же я полезу сам в это наказание? И у евреев, которые становились идолопоклонниками, тоже у них моментально начинался культ огня. Теперь вопрос стоит немножко особняком, а как быть с теми, кто не по своей воле были сожжены? Никто не должен сомневаться в том, что бывают с мученики, которых мучители сожгли. Это те, которые за имя Христова были насильно лишены жизни против их желания. У пророка Исаии мы читаем следующее. Говорит Господь, будешь ты проходить через воды, я с тобою. Будешь ты проходить через реки, они не потопят тебя. Будешь ты идти через огонь, и огонь тебя не тронет. И пламя не опалит тебя. Конечно, это если насильно будет. Следовательно, если какие пожарные не по своей вине погибли в огне, если кого-то насильно сожгли в крематории, он этого не хотел, а семья решила. Он не виноват, конечно. А крематорий это что? Мы говорим, что огонь это Божье наказание, а он наоборот завещает себя сжечь, лезет в этот огонь, который является Божьим наказанием. Православная церковь не разрешает сжигание тела своих чад. Если другие теперь разрешают, католики, например, раньше не разрешали, теперь разрешают, но это их дело, это нам нечего на них равняться. Мы сами знаем, что надо делать. Так вот, во-первых, все должны знать, что эта церковь запрещает. Священник сидит дома, вдруг телефон. Батюшка, у нас умер папа, пожалуйста, похороните его. А где вы его будете хоронить? А мы его жечь будем. И вот начинается, священник им начинает объяснять, что это нельзя. Да нет, мы уже это пообещали. Что за ерунда? Ирод царь тоже пообещал выполнить волю любую Иродиады. Значит, мы что, должны Ирода хвалить, что он такой честный и справедливый, что свое слово держит? Нет, богослужение говорит, Ироде, тебе надо было клятву твою не выполнить, нежели совершить грех больший. Так и тут. Семья, которого дали обещание похоронить своего отца или дедушку, если они поймут, они должны отказаться от этого. Еще почему? Потому что душа покойного, она в момент смерти делается в 100 раз умнее нашей души. Господь наш Иисус Христос 3 года ходил по Иудее и Галилее, чтобы поняли его учение. 3 года, и то мало кто понял, но все-таки поняли. А Господь наш Иисус Христос был 3 дня и 3 ночи в аду, и там души праведников ветхозаветных моментально узнали, что это есть наш Спаситель. Почему? Почему они оказались умнее живых? Потому что они были покойные. Следовательно, душа покойного, который просил, чтобы его сожгли, он сейчас сидит, мечется, ну, как может метаться душа, лишь бы мои дураки, сыновья бы меня не послушали. Если взять чин отпевания, то весь этот чин, он основан на том, что мы совершаем чин над покойником, который должен и идти в землю. Вот. Пение. Земни убо мы от земли созданы, и в землю пойдем. дальше взяли мощи, то есть тело, и идем на кладбище с мощами. В наше время в городе Ануси был священником отец Алексей Медведков. Маленький несчастный священник, забитый, только что он вырвался из Советской России. Всего он боялся. Прихожане некоторые такие, ну, богобоязненные, батюшка, благословите, а другие, отче, ты должен то делать, отче, ты должен то делать. И вот этот бедный священник слушал того, кто громче других говорил. И часто делал неправильно. Послушает того, кто громче других говорит, и сделает, что не надо. Потом у него же неприятности. Не у того, кто ему говорил, а у него. Несчастный священник, но молитвенник. Дважды на него жалобы были архиерею. И он 2 дня не спал перед тем, как ехать к архиерею. Дрожал вот так вот. Просил какого-то милого прихожанина, вы поезжайте со мной, вы меня защитите. У него потом начался рак, и он умер от рака. Очень важно, что от рака. Насчет этого епископа, который его принимал, он в своих воспоминаниях написал так. Приезжал ко мне отец Алексей, забитый, несчастный какой-то и духовно опустившийся священник. Разница. Опустился человек. Перестал ботинки чистить, перестал чистить одежду, перестал завязывать тесенки ботинок, не причесанный, не моется там, не знаю, заплаты никакой нету, дырка. Это опустился физически. Он это не сказал, епископ сказал, духовно опустился. О, это уже другое дело. И вот нужно же, что вот этот, с точки зрения этого епископа, духовно опустившийся священник, вот что с ним случилось дальше. Через лет 15 город решил уничтожать это кладбище. В Советской России, когда уничтожают кладбище, по сей день еще проходит бульдозер, уравнивает все, и потом делается площадка, или там танцуют на этой площадке, или дом строят. Никакого уважения к тем покойникам, которые здесь были похоронены. Во Франции, во всяком случае, в Западной Европе, еще уважение есть. И город решил, раз кладбище это было уничтожено, уже 5 лет, что не хоронят, все могилы раскопать и перенести в другое место. И освободить это место. Гробики для каждого случая приготовили. Почему гробики? Потому что кости одни остаются. Черепы кости. А когда дошли до могилы этого умершего от рака священника, раскопали, впечатление, что его только что похоронили. Вот-вот живой человек. Он умер от рака, а тут его выкопали 15 лет спустя совершенно свеженьким. Испуганные эти могильщики разбежались, решили, что тут убили кого-то, закопали сейчас, побежали, мэр прибежал, он на солнце лежит. Не знают, что делать, звонят в префектуру, префектура посылает инспектора, а покойник, отец Алексей Медведков, лежит себе на солнце. Наконец они решили, но очень просто, возьмем гроб большой, переложим его. Сделали, похоронили на другом кладбище. Это все эмиграция узнала и решили там лет через опять 15 перенести его в Нижнюю церковь, Сен-Женевьев-де-Буа. Это наш, может быть, вы не все знаете, наш пантеон. Там все наши знаменитости. И там похоронен в церкви этот епископ, который его принял за духовно опустившегося. Его положили, решили положить чуть ли не рядом с ним. Раскопали опять. Опять раскопали новую могилу. Опять его вынули, опять он лежит, как свеженький, как только что похороненный. Положили его в новый гроб. И отвезли его и похоронили в Сен-Женевьев-де-Буа около епископа этого самого. Теперь я вам задаю вопрос, а что было бы, если бы сожгли тело этого священника, отправили бы его в крематорий? Господь Бог бы не смог бы свою силу показать. Он решил, Господь Бог почему-то прославить этого несчастного священника. Потом стало выясняться, что он особенно горячо всегда о всех усопших молился. Умрет кто-нибудь, он моментально запишет. В газете прочтет, умер там какой-то, знаете, какие объявления делают, запишет. И за паскомедией всегда-всегда поминал. Вот, это масса случаев есть, что священники, которые поминают покойных, покойники их защищают.
Подошла к концу 11-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Прозвучала вторая часть беседы архиепископа Брюссельского Серафима Долгова о святых мощах из личного архива Евгения Лукьянова. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения заупокойной службы в исполнении хора под управлением Петра Спасского, записи 50-х годов. Передачу подготовила Александра Никифорова.